Да. В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении, из Баку Вахид Магерамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований, и из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке», как уже, наверное, поняли наши радиослушатели, мы будем обсуждать проблемы сельского хозяйства в странах Южного Кавказа, государственное участие в отрасли, право собственности на землю, субсидирование сельского хозяйства, развитие частных хозяйств, крупный, малый бизнес в отрасли и так далее. Вот такой широкий спектр тем, которые я хотел бы сегодня поднять. Мой первый вопрос, я абсолютно произвольно выбираю Тбилиси. Лаша Долидзе, вам. Скажите, вот я вчера, редактируя материал нашего тбилисского корреспондента, с удивлением обнаружил, что 75% земель Грузии до сих пор остаются в государственной собственности. Вообще, какова роль государства в сельском хозяйстве вот в настоящий момент в Грузии? И почему она до сих пор, ну, судя по вот этому показателю, так велика?
75% земель в нашей стране не зарегистрированы, но они не находятся в госсобственности. Просто людям выдали определенные наделы с 93 года по 99 год. Но в плане документации реформа еще не докончена. Люди, у которых есть определенный набор документов, они все равно должны, если они хотят официально зарегистрировать под себя эти земельные участки, они должны воспроизвести с самого начала, изначально, так называемые картографические работы, что стоит приблизительно 200 лар за гектар, а потом уже выплатить одноразовую сумму в количестве 50 лар за один надел. И в целом это получается, что около 300-350 ларов человек, у которого подушевой доход за год не превышает, скажем так, ну, максимум 2000 лар, должен в одноразовом порядке выплатить такую сумму для того, чтобы получить регистрацию. Вот в этом состоит проблема. Это очень так пагубно сказывается на развитии финансов в этой сфере. И к тому же создается впечатление, что право собственности недоучтены до конца. Я бы не разделил ту точку зрения, что все это состоит и сейчас в госсобственности, но все-таки этот вопрос надо решать скоро. И реформа, я бы так сказал, что не докончена. Земельная реформа,
насколько я понял, регистрации. Да, земельная реформа как раз предусматривает, что в 2015 году произведут все-таки эти замеры уже за государственный счет.
Если не через государство, это не произойдет само собой, потому что у людей нету объективно нету экономической заинтересованности, у них нету, потому что они думают, что это все им принадлежит, и зачем регистрировать, если нету необходимости или продавать, или покупать что-то. А как известно, более 50% нашего населения живут в сельской местности, занимаясь сельским хозяйством, и у них очень малое количество земель, и у них нету интереса прямого, чтобы это все регистрировать. Но с другой стороны, для государства это очень сложно, потому что на самом деле неизвестно официально, кому земля принадлежит, потому что когда на делы начали выдавать, это в 93-м году. После этого целая когорта людей ушла из жизни, там абсолютно новая ситуация. Может быть и так, что люди, которым выдавались эти наделы, вообще там не присутствуют, не их родственники. Так что государство должно знать, что где находится, для того, чтобы проводить какую-нибудь целенаправленную политику в плане земли и инвестиционную политику.
А скажите, Лаша, кто, собственно, сегодня является основным производителем сельскохозяйственной продукцию в Грузии? Это такое частное, малое какое-то производство? Или это какие-то агрохолдинги крупные?
Крупных холдингов очень мало. Если извлечь информацию из официальных источников, Грузстата, например, там ясно обозначено, что в целом в сельском хозяйстве общее количество занятости официальной, я имею в виду фирмы, я имею в виду организации, которые выплачивают налоги, не превышает 5000 единиц. Так что целая масса людей, наверное, 1700-800. Это мелкие собственники, которые занимаются приусадебным хозяйством. У них в целом в среднем около гектара земли на душу, скажем так, на семью. Исходя из этого, в подавляющем большинстве из отраслей доминируют эти мелкие производители. Крупных холдингов очень-очень мало. Если, например, сама физическая география позволяет, могут быть какие-то более-менее крупные производители, например, в производстве некоторых злаковых культур, но их очень очень-очень мало. Создаются определенные предприятия, вот сейчас этот процесс начинается, но все идет все еще спорадически, потому что мелких держателей земли все равно будет очень много на протяжении следующих 20 лет, я так думаю.
Что ж, да, мы во втором круге поговорим о государственной политике в области сельского хозяйства. Я сейчас передаю микрофон нашему эксперту из Баку, Вахид Магеррамов. Вахид, ну, давайте мы обрисуем для начала, как вообще выглядит отрасль в Азербайджане, каково государственное участие, произошла ли приватизация земли и кто является, собственно, основным производителем сельхозпродукции.
Ну, общее положение дел таково. Значит, последние годы у нас есть определенный рост по некоторым сельхозпродукциям, особенно, значит, если смотреть у нас за последнее время зерновые, потом производство картофеля, фрукты, овощи увеличилось по сравнению с предыдущими годами. К сожалению, в этом году у нас хуже стало из-за того, что была очень сильная засуха, и поэтому производство зерна снизилось на 25%. Это здорово сказал, в общем, ухудшение погоды в Азербайджане. У нас тоже реформа проводилась в начале 90-х годах, и пай выдан был 1,6 миллионов гектаров земли. Это самая плодородная земля была выдана пайщикам, которые раньше работали в колхозах, совхозах. Потом 2 миллиона гектаров было выдано муниципалитетам, то есть в их распоряжение. Но они тоже занимаются и производством сельхозпродукции, также отдают в аренду. Также из этой земли они, значит, люди, которые проживают в сельской местности, им на собственное строительство дома там под это используется. Но остальные у нас государственные земли не очень-то плодородные, поэтому у нас особенных желаний нет.
А их сдают в аренду крестьян, или чтобы... кто, собственно, занимается обработкой этой земли?
Да, да, эту землю в основном в аренду дают тем, которые у нас занимаются животноводством. То есть это земли
пастбищные,
пастбища, да. Потом сенокос.
Но вообще Азербайджан себя кормит или все-таки доля импорта достаточно высока?
Это вы очень хороший вопрос задали. По-моему, этот вопрос должен задать нам всем.
Я его задам.
Я недавно обнаружил статистику, значит, по нашему региону. И также по постсоветских странах, как положение дел вообще по производству, значит, сельхозпродукции и по самообеспечению продуктами. Вообще, сегодня мы должны обсуждать вопрос не так, сколько произвели, например, тонну зерна там, или же молока. На душу нашей республики могут, собственно, производить на душу населения необходимые продукты питания. У нас, к сожалению, этим делом, так как в наших соседних республиках, положение дел не очень-то хорошее. Дело в том, что вот по Международной организации здравоохранения определена норма. По мясу, молоку, овощи, фрукты. К сожалению, мы только-только приближаемся по картофелю, по фрукты и по овощи к этому норму. А по остальным показателям у нас очень низко. По мясу мы только 32 килограмма на душу производим, когда норма 84 килограмма. Единственная республика Беларусь, можно сказать, что они обеспечивают себе полностью. У нас какие проблемы? У нас дело в том, что знания наших фермеров, крестьян, пока не дают им возможность производить конкурентоспособную продукцию.
А что-то меняется вообще в этой сфере?
Пока буксуют. Пока нового ничего нет. Вот закон, который обсуждали по кооперативу, не был принят. То есть снова они работают над этим проектом. Верно, в этом году это еще не будет готово. Дело в том, что, понимаете как, вот очень плохо то, что в этой сфере руководят не специалисты. Например, вот в соседней республике министр, он юрист, и его первый заместитель тоже юрист.
В соседней республике, вот в таких случаях, вы имеете в виду?
В России. В России. Да. А в Турции министр сельского хозяйства, ветеринарный врач. Он знает положение дел сельского хозяйства. У нас тоже проблемы есть с этим, вот с кадром. Министр, он не специалист. У него зам тоже не специалист. В этой сфере должен быть руководитель, который знает дело, который может организовать дело. Он должен знать, где проблемы, как их решать. А когда он не знает...
Это дело, конечно, не только одного министра. Понятно, что у вас наверняка есть и в парламенте комитет какой-нибудь по аграрной политике, которые могли бы разрабатывать правильные законы. Я думаю, есть и институты какие-то. Дело же не только в министре. Министр может быть просто менеджером.
Законы у нас как принимают? Вот есть опыт Европы, есть опыт России, есть опыт Турции. Турции. Вот они из этих республик, значит, вот собирают эти документы, изучают, переводят на родной язык. И вот вроде из этих самых документов какой-то общий документ создают и принимают. А это вот в реальности, может быть, Германия принимает закон там, учитывая свою специфику. В России то же самое, и в Турции то же самое. Там эти законы как-то еще дают хороший результат. А у нас получается, что закон принимает, например, по хлопку. После этого, значит, производство хлопка падает. Вот с каждым годом.
Ну, понятно. То есть вот, неэффективно да, такое. Да. Спасибо большое, Вахид. Давайте я подключу нашего эксперта из Еревана. Тоже хотелось бы все-таки, а у нас не так много времени, обсудите ситуацию в Армении. Грач Берберян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, может, вы нам тоже объясните, почему, собственно, Армения не может себя накормить даже мясом?
Не, почему? Мы картофель полностью себе кормим.
Картофелем, овощами,
да, фруктами, а полностью себе. Да. Ну, мясо, вы знаете, это как Кавказ, это горы. У нас на Кавказе основная порода, которая выдерживает это климатические условия, это кавказская бурая. И через кавказскую бурую, через крещение мы получаем гибридные породы, которые, в общем, удой получается где-то 3000 литров. А сама кавказская бурая еще меньше. Естественно, мы не можем поставить эту корову, как в Голландии, получить 8000 литров молока, 10000 литров молока. Климатические условия и в Азербайджане, и в Грузии, они одинаковые.
Ну да.
И крупный рогатый скот и выдерживает климатические условия.
Это вопрос был скорее такой, я хотел перейти просто к обсуждению вообще отрасли, вообще сельского хозяйства, в каком оно находится состоянии в настоящий момент.
Год в этом году не очень удачный. Вы знаете, у нас в конце марта, 30 марта пошел снег. Мы потеряли практически весь урожай абрикосов. Очень большой удар был фермерству Армении. Но в любом случае, по овощам, зерновым, у нас средняя такая урожайность, сравнивая с прошлым годом, немножко меньше картофелем. Вообще этот год неудачный, так считается. Конечно, еще тут имело место неграмотная работа водоснабжения фермерам. Даже были сделаны орковые воды и были наказаны кое-какие товарищи. В любом случае, вот я вам показатель скажу, вот нашим объединением средний урожай картофеля это 45 тонн с гектара. Это европейский показатель. А по республике, конечно, намного меньше. Если правильно организовать работу, работать с фермерами, маленькими, крупными фермерами, кооперативами, конечно, работа получится.
А я правильно понимаю, да, что в принципе приватизация земли состоялась еще в 90-х, и вся земля разделена?
Да, это в Армении первым мы сделали приватизацию, но после приватизации почему-то реформаторы остановились только на этом. До сих пор вот наш коллега вот говорил о законе кооперации. У нас есть закон кооперации, но это не хватит для сельского хозяйства. Вы подготовили закон о фермерах и фермерских организациях. То есть это могут быть ассоциации, это могут быть кооперации. К сожалению, этот закон буксует в парламенте. Как в соседних республиках, почему-то наши доблестные депутаты не хотят принять этот закон, привести фермера как партнер государства, партнер правительства. Статус фермера еще в этом республике непонятно. Он юридическое лицо, не юридическое лицо. Вот это все надо уточнить. Вы знаете, вот иногда наша организация спорит с Минсельхозом по показателям республики. Вот отчетность. Вот тот фермер, который сам производит, он не дает отчетность государству, а дает старости села почему-то. И, естественно, отсюда и вот исправные цифры, неуточненные цифры и, конечно, вот этот хаос. Вот это все надо привести в закон. Привести законодательно это все оформить, то должен отчитываться. Вот выделяет правительство деньги, да? Это доходит до производителя или нет?
Но
вот
деньги этот какие-то закон, выделяются, как примем, да? То есть вот есть какой-то...
Да, конечно.
В чем,
конечно,
собственно, какие нужды выделяются средства?
Вы знаете, вот бывшее правительство лет 10 тому назад приняло один закон очень странный такой, что на семенной фонд НДС на границе включили НДС на пшеницу. И у нас резко пошел вниз производительность пшеницы. Потом, 3-4 года тому назад, это изменили. Вроде сейчас правительство еще с 2011 года начал программу зерновую. Правда, один год они вот Минсельхоз завалил, качественные семена из России не поступили. Но в любом случае вот этот проект работает. И сейчас у нас идет расширение зерновых площадей. И это хорошо. Я думаю, вот мое личное убеждение, что государство не должен был заниматься этим делом, а стимулировать фермеров, чтобы они и своими организациями решили, какие какие семена завести, сколько посеять.
Это вопрос, опять же, да, экспертов, и государство не может принимать такие вещи.
Это самое, да, государство, да, не должен. Но вы знаете, вот это еще пока это комсомольско-партийная закалка есть, еще остается у некоторых зрителей. А почему нам не делать? Вот и результат получается.
Я хотел, кое-что спросить. Вот сейчас все внимание в Армении, наверное, приковано к Евразийскому союзу, к таможенному союзу, к новым условиям, в которых придется работать, ну, может быть, не сразу, но спустя энное количество лет. Будут введены и таможенные пошлины, совершенно другие. Сейчас Армения достаточно либеральна в этом вопросе. Как вы оцениваете введение вот этих вот новых механизмов, как они отразятся на сельском хозяйстве?
Вы знаете, в прошлом году мы поставили в Россию где-то 23 тысячи тонн абрикосов и 45 тысяч тонн картофеля. Прошлогоднему урожаю, давайте так скажем, потому что картофель продается два сезона, осенью и весной. В принципе, никаких преград не было. Просто сейчас, если это дело пойдет, это будет облегчение оформления документации. Вот и все.
Ну, наверняка есть вопрос и импорта, да, продовольствия. Если Армения введет какие-то более высокие таможенные пошлины, может быть, станет полегче внутреннему производителю?
Время покажет, я думаю, ваше мнение, она подтвердится.
Что ж, спасибо вам большое. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении. Из Баку Вахит Магерамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований. И из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Спасибо за участие в нашей программе.